Мизинов затрусил вперед, что совсем не шло к его грузной фигуре. Золотая канитель на эполетах колыхалась наподобие крылышков мотылька. Белозеров и Фондорин непочтительно обогнали высокое начальство и первыми ворвались в высокие белые двери. В большой комнате, сплошь занятой столами, царил переполох. С десяток чиновников метались над грудами аккуратных белых карточек, стопками разложенных по столам. Эраст Петрович схватил одну, увидел едва различимые письмена, похожие на китайские иероглифы. Прямо у него на глазах иероглифы исчезли, и карточка стала совершенно чистой. «Что за чертовщина?» — воскликнул запыхавшийся генерал. «Какие-нибудь симпатические чернила?»
«Боюсь, ваше высокопревосходительство, все гораздо хуже», — сказал господин профессорского вида, разглядывая карточку на свет.
«Ротмистр, вы говорили, что картотека хранилась в некоем подобии фотографического чулана?»
«Так точно», — почтительно подтвердил Белозеров. «А не припомните, какое там было освещение? Не красный фонарь?»
«Совершенно верно. Именно красный электрический фонарь».
«Я так и думал. Увы, Лаврентий Аркадьевич, картотека утеряна и восстановлению не поддается».
«Как так?» — закипятился генерал.
«Нет уж, господин коллежский советник, вы что-нибудь придумайте. Вы мастер своего дела, вы светило».
«Но не волшебник, ваше высокопревосходительство. Очевидно, карточки обработаны специальным раствором, и работать с ними возможно только при красном освещении. Теперь слой, на котором нанесены письмена, засвечен. Ловко, ничего не скажешь. Я с таким сталкиваюсь впервые».
Генерал сдвинул мохнатые брови и угрожающе засопел. В комнате стало тихо, надвигалась буря. Однако гром так и не грянул.
«Идемте, Фондорин», упавшим голосом произнес начальник третьего отделения. «Вам надо закончить работу».
Две последние записи в шифровке разгадать так и не удалось. Это были сведения, поступившие в последний день, 30 июня, и Фондорин их опознать не смог. Настало время подводить итоги. Прохаживаясь по кабинету, усталый генерал Мизинов рассуждал вслух.
«Итак, соберем то немногое, чем мы располагаем. Существует некая интернациональная организация с условным названием «Азазель». Судя по количеству карточек, прочесть которые мы уже никогда не сможем, в ней состоит 3854 члена. О 47 из них, точнее о 45, поскольку две записи не расшифрованы, мы кое-что знаем. Однако немногое, лишь национальную принадлежность и занимаемое положение. Ни имени, ни возраста, ни адреса. Что нам известно еще? Имена двух покойных азазельцев — Каннингена и Бриллинга. Кроме того, в Англии есть Амалия Бежецкая. Если наш Зуров ее не убил, если она по-прежнему в Англии, и если ее действительно зовут именно так, Азазель действует агрессивно, не останавливается перед убийствами. Тут явно есть некая глобальная цель. Но какая? Это не масоны, потому что я сам член масонской ложи. И не из рядовых.
Учтите, Фондорин, вы этого не слышали.
Эраст Петрович смиренно потупился.
Это не социалистический интернационал, продолжил Мизинов. Потому что у господ коммунистов на такие дела кишка тонка. Да и не мог Бриллинг быть революционером, это исключено. Чем бы он там втайне ни занимался, но нигилистов мой дорогой помощник ловил всерьез и весьма успешно.
Что же тогда Азазелю нужно? Ведь это самое главное. И никаких зацепок. Каннингем мертв, Бриллинг мертв, Николай Круг — простой исполнитель, пешка. Негодяй Пыжов мертв. Все концы обрублены.
Лаврентий Аркадьевич возмущенно развел руками. Нет, я решительно ничего не понимаю.
Я знал Бриллинга более 10 лет. Я сам вывел его в люди, сам нашел его.
Ну, посудите сами, Фондорин.
в бытность харьковским генерал-губернатором. Я проводил всевозможные конкурсы среди гимназистов и студентов, чтобы поощрить в молодом поколении патриотические чувства и стремления к полезным преобразованиям. Мне представили тощего, нескладного юношу, гимназиста выпускного класса, который написал очень дельное и страстное сочинение на тему «Будущее России». Поверьте мне, по духу и биографии это был настоящий Ломоносов, без роду и племени, круглый сирота, выучился на медики, сдал экзамены сразу в 7-й класс гимназии, чистый самородок. Я взял над ним шефство, назначил стипендию, определил в Петербургский университет, а потом принял к себе на службу и ни разу об этом не пожалел. Это был лучший из моих помощников, мое доверенное лицо. Он сделал блестящую карьеру. Перед ним были открыты все дороги. Какой яркий, парадоксальный ум! Какая инициативность! Какая исполнительность! Господи, да я собирался дочь за него выдать!
Генерал схватился рукой за лоб. Р.С. Петрович, уважая чувство высокого начальства, выдержал тактичную паузу и кашлянул. «Ваше высокопревосходительство, я тут подумал. Зацепок, конечно, немного, но все-таки кое-что есть». Генерал тряхнул головой, словно прогоняя ненужные воспоминания, и сел за стол.
«Слушаю». «Говорите, Фондорин, говорите. Никто лучше вас не знает эту историю».
«Я, собственно, вот о чем». Ираст Петрович смотрел в список, подчеркивая что-то карандашом. «Тут 44 человека, двоих мы не разгадали, а действительный статский советник, то есть Иван Францевич, уже не в счет. Из них, по меньшей мере, 8 не так трудно вычислить. Но подумайте сами, ваше высокопревосходительство, сколько начальников охраны может быть у бразильского императора? Или номер 47F, бельгийский директор департамента. Отправлено 11 июня, получено 15. Установить, кто это, будет легко. Это уже двое. Третий номер, 549F, вице-адмирал французского флота. Отправлено 15 июня, получено 17. Четвертый номер, 1007F, новоиспеченный английский баронет. Отправлено 9 июня, получено 10. Пятый номер, 694F, португальский министр. Отправлено 29 мая, получено 7 июня.
«Это мимо», — перебил генерал, слушавший с чрезвычайным вниманием. «В Португалии в мае сменилось правительство. Так что все министры в кабинете новые».
«Да», — расстроился Ираст Петрович.
«Ну хорошо, значит, получится не 8, а 7. Тогда 5-м американец, номер 852F, заместитель председателя Сенатского комитета. Отправлено 10 июня, получено 28-го, как раз при мне. 6-й номер, 1042F, Турция, личный секретарь принца Абдулгамида. Отправлено 1 июня, поступило 20-го.